Сегодня день, что я была семинаром, проболел. То, что я был, но был в классе, не мог ничего сказать, не мог вмешаться. И, к сожалению, мы упустили возможность на прошлом семинаре уловить Малахова с выступлением по поводу Сашиного доклада. И это немножко смазало впечатление. В потоке мелких вопросов все время было утоплено, вопросов, которые задавали явные противники идей Кузнецова, и на них он не очень четко отвечал, это я не подумал, этим можно пренебречь, примерно так звучало. Ну а то, что Малахова сразу не заставили выступить после его доклада, до вопросов, это, конечно, жаль. Но надеюсь, что Малахов нас еще порадует. В недалеком будущем сейчас уже несете нам свою точку зрения и на это, и может быть что-то полезное для нас. Ну а сейчас верну себе доклад.
Здравствуйте. Тема моего доклада – проблемы сегментации головы позвоночных. Но проблема эта всегда казалась мне очень интересной. Я потратил, наверное, что-то около 3 последних лет на попытку как-то уложить у себя в сознание относящиеся к ней материалы. И сейчас, поскольку меня сюда любезно пригласили, хочу поделиться результатом. Я все-таки начну с самого начала. Значит, даты рождения проблемы сегментации головы позвоночных или проблемы дверей головы, я сейчас чуть позже скажу, что разница между этими терминами. На самом деле есть впечатление, что разницы нет. Значит, даты рождения проблемы сегментации головы позвоночных, видимо, следует считать 1807 год, когда вышла работа Лоренса Оффена с отложением первой версии позвоночной теории черепа. Вот. Оффен сначала прочитал разную лекцию по заголовкам «Значение частей черепа», а потом там через какие-то считанные недели выпустил ее в виде брошюры. Вот. И это первая публикация на эту тему. Широко известно, что просто невозможно об этом не сказать, широко известно, что одновременно с Оффеном этой проблемой занимался Гёте. Вот. Тут возникает довольно сложная ситуация с приоритетом, потому что Гёте гораздо раньше до этой теории додумался, но гораздо позже ее опубликовал. Если я не ошибаюсь, работа Гёте на эту тему вышла аж в 1824 году, через 17 лет после работы Оффена. Вот. И там, собственно, уже между ними произошел спор о приоритете. В общем, по справедливости приоритет следует отдать все-таки Лоренцу Оффену. Он первым опубликовался. Очень простая схема. Оффен выделял в черепе 4 позвонка, Гёте, по-моему, выделял 6. Вот, интерпретация черепа как продолжение позвоночника. И мозга, соответственно, как продолжение головного мозга, соответственно, как продолжение спинного. Стоит сказать, что эта теория довольно быстро вызвала среди сомнительных анатомов некую реакцию. Следующее возникающее здесь знаковое имя — это Луи Агасси, знаменитый палеонтолог. Вот, автор серии трудов по ископаемым рыбам, открыватель, в частности, континентального объединения Европы. Вот в одной из этих работ по ископаемым рыбам он высказался резко против позвоночной теории черепа. Насколько я понимаю, основным доводом Агассиса был тот факт, что в череп не заходит хорд. Агассис уже прекрасно знал, у него был более такой серьезный уровень анатомических исследований, чем у Гёте с Оффеном. Он прекрасно знал, что у позвоночных, имеющих хорду, хорда всегда проходит через весь позвоночник, но никогда не заходит в череп, как он считал, дальше затылочного отдела. Сейчас мы на самом деле знаем, что она заходит чуть дальше, может пронизывать затылочный и слуховой отдел. Но никогда ни у одного позвоночного не заходит еще дальше. Впереди лежащая часть черепа вот, собственно, из этого Агасин сделал вывод, что впереди лежащая часть черепа не имеет к позвоночнику никакого отношения и сравнена с ним не должна. Вот. Но у меня сейчас нет задачи делать исторический обзор. Но вот, собственно, зачем я упоминаю эти старые работы, есть впечатление, что с работ, вот с одной стороны Оптина и Йота, с другой стороны Агасинса, начинаются две линии рассуждений, которые так и тянутся через все 200 лет исследования этой проблемы до сих пор. В статьях, которые выходят уже в 2000-х годах, вплоть до 2012 года, можно, ну, понятно, что на другом уровне фактического материала, но вот видеть столкновение тех же самых точек зрения. Но прежде чем к этому перейти, я считаю нужным немножко обозначить ситуацию терминологии. Мы иногда говорим «измерение», иногда говорим «сегментация», в чем разница? На самом деле это мало где внятно написано. Вот. Но в тех случаях, когда эти понятия стараются четко различать, различия обычно делаются вот приблизительно такое, как я здесь написал. Метамерия – это, ну, по Пифагорову, наличие любых подобных друг другу повторяющихся частей вдоль продольной оси тела. Вот. А сегментация – это некое более строгое понятие, и дальше вводятся критерии про то, что стоит считать сегментом, а что не стоит. Вот. Особенно стараются это четко формулировать обычно специалисты по членистологии. Вот. Однако есть впечатление, что в современной литературе это деление в целом, ну, размывается и отбрасывается, поскольку действительно между метамерией и сегментацией, если их рассматривать вот в таком смысле, трудно увидеть какую-то естественную границу. Вот, скорее всего, там естественной границы и нет. Вот. И как правило, чем ближе работы, ну вот то, опять же, есть такое впечатление, чем ближе работы данного конкретного исследователя непосредственно к антогенезу, тем меньше он придает этим различиям значения. Вот. И вот уже не говорит о сегменте, рассматривает его как такую искусственную технологическую конструкцию и отодвигает в сторону. А говорит просто вот о конкретных отпечатках, которые как-то там взаимодействуют, накладываются друг на друга, пересегментируются. Вот. И на самом деле термин «измерение», сейчас из употребления почти что вышло, не очень много работ, которых он до сих пор употребляется, а обычно говорят вот о сегментации и все. Вот. Постараюсь пояснить эту мысль на примере, который хорошо знаком многим присутствующим. Вот позвонки, в данном случае двухчастевой разрыв, это остеолипс, это его стеноптер. Вот. Но вот мы прекрасно знаем, что позвоночник исходно у довольно многих позвоночных состоит больше, чем из одного элемента на миомер. Вот. И если бы мы вот здесь рассуждали просто в терминах целых сегментов тела, сам как-то нумеровали их и пытались бы всеми силами отнести каждый элемент к какому-то сегменту, то это было бы довольно бессодержательно. Вместо этого мы рассуждаем в терминах конкретных структур. Вот миомер, вот миосектор, вот виброцентр, вот интерцентр, вот невральная дуга, вот они как-то взаимодействуют, вот они объединяются в функциональные позвонки, причем в разных группах по-разному. Вот. И, собственно, получается гораздо более содержательно, чем если понятие сегмента, ну, абсолютизировать, что ли. Вот есть впечатление, что такой подход сейчас проникает совершенно везде, по крайней мере, в современной сравнительной эмбриологии. Вот. Я специально взял картинки из учебника Феликса Яновича, чтобы быть, так сказать, ближе к знакомому материалу. Я чувствую почву под ногами. Вот. Но опять же, многие исследователи и раньше понятия сегментации и метамерии его самого изучали. Вот, например, Борис Иванович Матвеев, он был автором статьи «Метамерия» в Большой советской энциклопедии, в которой просто написано «Метамерия через запятую сегментация», и дальше он дает определение, относящееся к обоимости понятия сразу. Вот. И вот, наконец, я здесь привел заслуживающую, на мой взгляд, внимания цитату из такой достаточно авторитетной современной работы. Вот, Грегор Бат, есть такой палеонтолог, одновременно очень хорошо знающий биологию развития. Он сам занимается членистоногими. Вот, ну и вот в том числе приходилось ему писать про теорию сегментации. Вот. Вот фраза, которую я подчеркнул, достаточно хорошо выражает типичное современное отношение. Сегментация относится не к животному в целом, а к отдельному роду. Вот. Собственные специалисты по позвоночным рассуждают преимущественно так. Вот. И вот со всеми этими оговорками я, значит, немножко поговорю о нынешнем состоянии проблемы сегментации головы позвоночных. Значит, в современных обсуждениях проблемы сегментации головы позвоночных часто употребляются вот такие термины, проведенные, насколько я понимаю, профессором Филиппом Жанвье, но это крупнейший французский палеонтолог, специалист по бесчелюстным. Вот, в таком четком сложном виде его точка зрения изложена в книжке «Ранние позвоночные», вышедшей в 1996 году. Вообще говоря, у него и более ранних работ что-то такое мелькает. Вот, Жанвье ввел замечательное понятие – сегментализм и антисегментализм, которые сейчас употребляются постоянно в статьях, где вообще затрагивается этот вопрос. Сегментализм, соответственно, это точка зрения, что голова, что в голове есть полноценные сегменты, сравнительные сегментами туловища. Антисегментализм – это наоборот, когда считают, что в голове полноценных сегментов нет, и сравнивают то, что там есть, с туловищными сегментами, во всяком случае, бесполезно. Вот. На самом деле, нетрудно видеть, что это все те же самые противостоящие взгляды, которые тянут с самого начала. Сегментализм – это точка зрения Окина и Гёте, антисегментализм – это точка зрения Адасица. Вот. Соотношение между их сторонниками сейчас неравное, антисегменталисты абсолютно преобладают среди тех, кто вообще озадачивается этим вопросом. Вот. Это можно сказать сразу. Вот. Собственно говоря, современный сегментализм, пожалуй, что, но вот если рассматривать ученых, которые эту тему специально исследуют и как-то активно они пишут, то, наверное, придется сказать, что современный сегментализм представлен вообще всего одним человеком. Это знаменитый шведский палеонтолог Ханс Гёринг, ученик Ябрика, последний представитель великой шведской школы палеонтологов. Вот. У Гёринга есть огромная серия работ, где он говорит о сегментации головы позвоночных постоянно, там большая часть их посвящена анатомии головы частей вот, ископаемых. Кое-где он касается эмбриологии, там исследует амию, исследует амфибии. Вот. Все это пронизано такой совершенно единой мыслью, которая вот в серии его статей, растянувшейся почти на 40 лет, последовательно проводится. Но вот это одна из его многочисленных схем. Вот. По Гёрингу голова позвоночного разделена на полноценные сегменты совершенно целиком, до самого переднего конца. Вот. Он считает, что это вполне себе такие настоящие сегменты, в каждом из которых есть мезодермальный саммит, и с ним, если это главный сегмент, связана определенная жаберная дуга. Вот. Подход у него очень строгий, он каждую мысль доводит до конца. Вот, у него есть такая замечательная работа, статья размером с целую книжку, в 1977 году вышедшая, которая озаглавлена исследование некоего там, не помню сейчас название, не глазного, глазничного мускула рыбами, вот, а на самом деле там страница где-то, наверное, на 60 содержится изложение его концепции сегментации головы, вот, и там уже на последней странице он объясняет, какое место занимает этот мускул в его схеме. Вот. Значит, Бьёринг строжайший сегменталист, он считает, что каждый сегмент, начиная с терминального, то есть терминальный, который впереди предчелюстного, вот челюстной сегмент мандибулярный, с которым связана челюстная дуга, впереди него предчелюстной премандибулярный. И как раз Бьёринг на своем палеонтологическом материале продемонстрировал, что действительно структура, относящаяся к этому сегменту, в черепе теперь имеется. И вот он еще предполагает существование еще одного сегмента впереди терминального. Вот. В каждом сегменте, значит, по его мнению, должны быть вот эти части. Составные части мезодермального саммита, миотом, склеротом и дерматом. Вот. Набор элементов жаберной дуги, фарингоэлемент элемент двойной, эпиэнт, царап и индикоэлементы. Вот. И парнет. Соответственно, жаберный нерв, который содержит чувствительные волокна и двигательные управляющие жаберными мышцами. Вот. И соматический двигатель, нервы, иннервирующий производный осевой мускулатур. Вот. Вот у него получается, что, ну, если взять и посчитать, у него получается, что в каждом сегменте обязательно должны быть, вот, ну, можно посчитать 11 элементов, а главный сегмент, он подробно рассматривает 6, вот, которые здесь перечислены. Терминальный, премонзибулярный, мензибулярный, диоидный и 2 метадиоида, то есть уже обычный жабер. Вот. Вот получается как минимум, хотя на самом деле больше, но получается как минимум 66 сегментарных элементов. И дальше он вот разбирает как конструктор, но уровень анатомических описаний и рисунков у него просто потрясающий. Дальше он разбирает как конструктор анатомию головы каждого животного и для каждого хрящика, для каждой мышцы, для каждой косточки и уж, конечно, для каждого нерва обязательно находит гомолог среди вот этого списка сегментарных образований. Вот, впечатление это оставляет очень глубокое. Вот, к великому сожалению, приходится сказать, что сейчас на Бьёрнинг как-то мало ссылаются, но вот, с одной стороны, уровень его фактических работ изумительный, с другой стороны, как-то его не очень стали воспринимать всерьез. Вот, может быть, это началось с момента, когда он в 86-м году выпустил работу о происхождении хордовых, есть у него такая замечательная, очень интересная работа, но очень экстравагантная. Он там рассматривает происхождение даже не хордовых, а отдельно позвоночных, черепных. Вот. При этом он там пишет, что черепные произошли независимо от существа с уровнем развития гибкиевской бластеи, от шарообразной колонии жлечеконосцев. Вот выводит организацию черепных прямо от этой бластеи, но он ее называет по-другому, он любит вводить новые термины. Он пишет «бластискус». Вот шарообразная колония жлечеконосцев. И он рассматривает стадии происхождения тела позвоночных от нее. А при этом даже другим хордовым он предполагает независимое происхождение. То есть по этой статье получается, что даже позвоночные животные и ланцеты произошли на уровне бластеобразного клетка. Вот. И это, конечно, как-то очень экстравагантно, хотя при этом очень интересные мысли в этой статье тоже есть. Например, про раннюю эволюцию вторичного рода. Вот. Но сейчас Бьёрнингу уже, насколько я понимаю, исполнилось 80 лет, и творческая активность его упала. А других сомнительных анатомов-сегментаристов, в общем, как-то и нет. А те, которые занимаются сейчас этой проблемой, они антисегментаристы. Но, во-первых, это уже упомянутый Филипп Жанье. Во-вторых, и это, пожалуй, самая крупная сейчас в этой области фигура, это такой профессор Куратани, Шигеру Куратани, возглавляющий лабораторию, по-моему, в Осаке, где очень серьезно занимаются вот именно сомнительной анатомией головы позвоночных. Там больше всего они исследуют не ногу, но далеко не только. Вот. И вот Куратани самый такой убежденный современный антисегментарист. Вот. Есть некоторые другие исследователи, которые об этом пишут, там Шиллинг, Норткотт еще давно высказал так называемую теорию новой главы, которая очень хорошо в антисегментаристскую концепцию ложится. Но на это я не буду сейчас подробно останавливаться, это только боковые имеют отношение к теме. Вот. И вот, ну вот хорошая схема из одной такой достаточно серьезной эмбриологической работы, вот, которая иллюстрирует взгляд антисегменталистов на эту тему. Антисегменталисты считают, что в голове впереди от слухового пузырька, во всяком случае впереди от слухового пузырька точно, никаких сегментов просто нет. Вот. Они категорически отрицают существование в голове настоящих самитов, то есть эпителизованных мезодермальных отдельностей, которые есть в туловище, и из которых, собственно, происходит подавляющая часть социальных мезодермальных органов. Антисегменталисты говорят, что мезодерма головы – это просто такая сплошная несегментированная масса, в которой выделять дискретные единицы бесполезно. А сегментация жаберного аппарата – это вообще совершенно отдельная изолированная штука, имеющая отношение только к злотке. Вот. И всякую связь между сегментацией осевого комплекса и сегментацией жаберного аппарата, они начисто отрицают. Вот. Но, собственно, вкратце и все их идеи. Что на эту тему хочется сказать? У антисегментаристов есть несколько аргументов. Есть палеонтологические аргументы, а есть эмбриологические. Основной палеонтологический аргумент, который давно и подробно высказывал Жанген, заключается в том, что во всяком случае уж челюстную дугу очень трудно считать полноценным сегментом. Вот, сегмент — это по определению часть тела, в которой есть сериально-гомологичные органы, сериально-гомологичные чему-то расположенному в других частях. Вот, а для челюстной дуги сериальная гомология с другими жаберными дугами не то чтобы отсутствует, но не очевидна. Поскольку старая теория насчет того, что первоначально все жаберные дуги были одинаковые, а дальше пока и середине жаберный дуг специализировался в ротовой аппарат и стал челюстями. Жанье считает, и похоже, что современные палеонтологические работы это подтверждают, что эта идея не выдерживает критики, потому что совершенно у всех животных, которых удалось обнаружить хоть какой-то аналог челюстной дуги, он уже специализирован в ротовой аппарат. Вот. И сейчас можно добавить, что вот насколько вообще можно судить, у ранних кембрийских хордовых, относительно недавно открытых, это Хейко Уильтерс, Хейко Уэлла и Гуманозон. Там, конечно, не проследишь там однозначно ход тройничного нерва, чтобы можно было сказать, что точно там является челюстной дугой. Но вот похоже, что и у них тоже это так. Это какая-то структура, похожая на парус, и уже ротовой аппарат. Вот. То есть челюстная дуга всегда была ротовой аппаратом. Вот. То есть сегменты, по крайней мере, не были изначально одинаковы. Вот. А главный эмбриологический аргумент антисегменталистов заключается вот, собственно, в том, что в голове не доказано существование самит. Вообще вопрос о существовании самитов впереди от слухового пузырька, он как-то совершенно поразительно запутан, учитывая, что решением этого вопроса занимаются с конца 19 века точно. И до сих пор никакой ясности в нем нет. Куратани, например, утверждает, что никаких самитов, даже никаких самитоподобных образований в этой части головы нету, а есть только вторичная регионализация, когда, значит, клетки мезодермы расталкиваются там какими-то эктодермальными структурами, и это создает ложное впечатление, что там есть сегментов, и все. Он убежден, что там больше вообще ничего нет. С одной стороны. С другой стороны, есть довольно большое количество эмбриологических работ именно по развитию головы, в которых показано, что вроде бы какие-то повторяющиеся и, значит, эпителизованные мезодермальные структуры в голове все-таки есть, причем это показано у разных позвоночных, у костных рыб, у рептилий, у птиц, у млекопитающих. И даже было в 79-м, по-моему, году Мейером, если я не ошибаюсь, американским эмбриологом, придумано для таких структур специальное название «самитмер», чтобы не отождествлять с туловищными самитами, но в то же время как-то назвать, имея в виду, что механизм дифференциации там наверняка другой, но все-таки они есть. Вот. Но вот крайние антисегменталисты отрицают даже это. В одном из обзоров, написанном Куратани и Шиллингом на эту тему, по-моему, в 2008 году, одна из глав прямо так и называлась: «Самитомеры-мечта сегменталиста». Вот. И говорилось, что существование самитомеров не доказано. Вот. На самом деле, чтобы решить этот вопрос, было бы очень интересно проделать эмбриологическую работу, примерно такую, как проделал Кольцо 100 лет назад с открытием Миноги. Работу Кольцова я тоже еще сейчас упомяну. Но вот современными методами, включая, допустим, эмульсионическое окрашивание там разных клеток, и чтобы экспрессию разных интересующих генов в области экспрессии можно было посмотреть. И все это вот именно под таким углом зрения, который создается необходимостью разобраться в проблеме сегментации головы. Потому что когда эмбриологи, даже занимающиеся головой, такую задачу изначально не ставят, а большинство из них ее не ставят, то и получаются данные, которые трудно к этой проблеме привязывать. А вот именно в таком аспекте, как я сказал, эту задачу решает только лаборатория Курата. Но если бы еще кто-нибудь то же самое проделал, то это было бы просто замечательно и могло бы прояснить вопрос, но этого пока нет. Так что вопрос о сегментации головной мезодермы остается запутанным до сих пор. Здесь, однако, хочется высказать вот такое соображение. Такой ход рассуждений, что если нет сегментации мезодермы, значит и нет вообще никакой сегментации, он основан на Нейрея, которая высказывается иногда явно, а чаще не явно, что настоящая сегментация – это только сегментация Мезодерма. Вот. А, собственно говоря, непонятно, на чем эта идея основана. Опять же, поясню пример. Сейчас эволюционная биология развития в той области, которая называется эволюционная development of biology, чрезвычайно популярной темой является экспрессия генов семейства Fox и регуляция этой экспрессии. Вот. Гены семейства Fox – это функциональный ген сегментарной идентичности. Вот. Потому продукты каких Fox-генов имеются в ткани данного сегмента и в каком наборе, определяется, грубо говоря, номер этого сегмента. Вот. Ну и понятно, что эта тема крайне популярна. Но ведь экспрессия Fox-генов, она активно происходит и изучается в первую очередь в эктодерме, и только уже во вторую очередь в мезодерме. Ну, то есть в мезодерме она тоже есть, но в эктодерме чуть ли не больше. И место, где изучают экспрессию Fox-генов больше всего, это нервная система. Ну и в покровах это есть тоже. Но и в мезодерме есть. Но там ее сложнее изучать, и таких работ меньше. Вот совершенно непонятно, почему мезодерма в этом отношении должна иметь больше прав, чем эктодерма, скажем. То есть никаких логичных объяснений этого мне нигде найти не удалось. Вот, думаю, что их и не существует. Вот, а между тем, я здесь уже написал. Между тем, в голове позвоночных есть немезодермальные образования, которые явно образуют повторяющиеся сериально аналогичные друг другу структуры. Вот. Причем таких образований есть как минимум две группы. Во-первых, это нервы, которые иннервируют жаберные дуги, и во-вторых, это поток клеток нервного гребня, с тем, что из них потом получается. Вот. Но я начну с первой группы образований, с ними проще. Потому что тут, в общем-то, почти ничего и не нужно добавлять к тому, что написано в учебниках зоологии. Вот, значит, жаберные нервы, дальше я для краткости буду называть так, жаберные нервы, то есть нервы, иннервирующие жаберные дуги, в которых есть чувствительная и висцеральная двигательная воловка. Вот, жаберные нервы – это, соответственно, тройничный нерв, лицевой, языкоглоточный и глотающий. Вот, причем тройничный нерв, вероятно, представляет собой вторичное объединение двух нервов. Вот нерв, иннервирующий собственно челюсти, вот вторая и третья ветка тройничного. И вот отдельный так называемый глубокий глазничный нерв, офтальмик супрахундус, вот, который обеспечивает осязательную чувствительность передней части головы, рыла, грубо говоря, вот, имеет отдельный ганглий, и у некоторых животных просто является отдельным нервом, у многокрылых, насколько я знаю. Вот, и очень похоже, что это изначально действительно отдельный нерв, связанный с челюстной жаберной дугой, если такая была, а объединение этих двух нервов вторичное. Но это чрезвычайно широко принятая точка зрения. Насколько я помню, первым ее высказал вообще еще Фрэнсис Мейтленд Бальфур в 1870 каком-то там году. И как-то с тех пор это, кстати, особенно сильно и не было. Вот, так что нервов этих на самом деле пять. Глубокий глазничный нерв, тройничный, может быть, было бы правильнее называть максилло-мандибулярным, но для удобства по традиции я сейчас буду его так и называть тройничным. Вот. Глубокий глазничный нерв, тройничный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий. Вот фотография этих нервов, фотография этих нервов у миноги. Причем фотография зародыша миноги сделана вот в той самой антисегментаристской лаборатории. Они там про нервы особо не пишут, но к проблеме сегментации головы их как-то не привязывают. А может быть зря. Здесь, не знаю, насколько хорошо тут видно, здесь видно, что вот он глубокий глазничный нерв, вот он тройничный, вот он лицевой, вот языкоглоточный, вот блуждающий. На всех на них однотипные ганглии. Причем здесь очень хорошо видно как раз вот, что на этой стадии максилло-мандибулярный или тройничный в узком смысле и глубокий глазничный нервы – это разные нервы. Они даже на некотором расстоянии друг от друга. Вот, так что есть такие нервы, и их 5 штук. Вот. теперь я скажу пару слов о нервном древе. Ну вот я поставил такие довольно обыкновенные, скорее всего, всем известные картинки, но вот образование нервной трубки в самом простом варианте, который наблюдается, например, у хвостатых амфибий и у акул. Понятно, что там есть некоторые изменчивости ранних стадий, но это сейчас несущественно. Вот. Вот нервный гребень, граница погружающейся эктодермальной плакоды, которая становится нервной трубкой. Вот. Вот клетки нервного гребня в состав собой нервной трубки не входят, а мигрируют по организму, где из них образуется много разных органов. Вот. Но вот меланоциты из них образуются. Вот от них образуется большая часть черепа. Но, то есть, в вашем черепе не из нервного гребня образуются только затылок и слуховые капсулы. Это какое-то время предполагалось, а потом, когда в конце 40-х годов Хаштадиус, светский эмбрион, поставил очень тонкие опыты с избирательным удалением и хирургическим частей нервного гребня в разных областях, вот он показал, что если, значит, микрохирургически удалить нервный гребень в голове, стараясь не трогать никаких других тканей, то правильно развивается затылок, и получается череп, который состоит из затылка и слуховой капсулы нормально развитых, а всех других элементов просто нет. Вот, вот череп цыпленка, здесь синим показана мезодермальная часть, а красная — это все часть, развивающаяся из нервного гребня. Вот. Ну а вот это вот нервная производная, которая нам сейчас интересна меньше, но вот раз с вами попали на эту картинку, это спинномозговые ганглии, то есть чувствительные ганглии спинных корешков спинномозговых нервов. Вот. Симпатические ганглии, вот, и шварцские клетки, которые здесь вот вдоль нервов расположены, образуют миелиновую оболочку. Вот. Но это, конечно, не все, там из него образуется еще много чего. Адонтобласты, мозговое вещество надпочечников. Вот схема путей дифференцировки клеток нервного гребня. Вот. И показано, какие ткани могут из него образоваться. Вот может хрящ, хондроциты, может кость, остеоциты, может дентин, адонтобласты, может рыхлые соединительные ткани, это будет так называемая эктомезонхима. Ну и могут всякие другие вещи, некоторые, которые перечислены вот здесь. Вот. Для проблемы сегментации головы, конечно, более важна вот эта вот нижняя часть картинки, где скелетная ткань. Вот это я ради интереса сюда поместил. Да, нервный гребень является чрезвычайно популярной темой в современной биологии развития. Про него там делают много статей, пишут обзоры. В какой-то момент дошло до того, что некоторые палеонтологи высказали предложение вообще группу, которая раньше называлась позвоночные и черепные, переименовать. Вот, и называть ее теперь не вертебраты и не краниата, а кристозоа, животные с нервным гребнем, поскольку это чрезвычайно важный признак группы позвоночных, которые нет ни у кого больше. У ланцетника нервного гребня нет. У ланцетника есть полагаемые гомологи нервного гребня, это клетки Рогана Бёрда. Вот, но они никуда не мигрируют, а остаются у него внутри нервной трубки. Нервный гребень — это вот именно признак только позвоночных. Очень часто, кстати, в современных работах его называют четвертым заводским мышцом. Я там написал это на подписи в картинке в кавычках, на самом деле это обычно пишут без кавычек. Вот нервный гребень, четвертый зародышевый листок, специфичный для позвоночных. Вот. Вот с точки зрения сегментации головы здесь важно, по-видимому, вот что. А судьба нервного гребня в голове изучена очень хорошо, там есть очень большая серия работ, большинство из которых сделано с участием такого Леннарда Олсона. Вот. Значит, здесь важно что? Показано, что нервный гребень, по крайней мере, в области головы, но, понятно, он мигрирует вот от дождальной части нервной трубки, вот, он мигрирует вниз, в брюшную сторону, не сплошным фронтом, а несколькими такими плотными бесцветными потоками, между которыми клеток нервного гребня нет или почти нет. Эти потоки можно посчитать, можно обозначить им границы, и все это сделано. Причем для разных позвоночных. Вот, Олсен с коллегами преимущественно смотрели или амфибии, или двоих дышащих рыб. Это много раз проверено, там посчитано. Вот здесь Здесь потоки ни одного гребня у Журлянки. Вот, вот красный поток, который почти сразу разделяется на два потока. И вот этот вот поток большой образует челюстную дугу, и все с ней связано. А вот этот поток, который проходит впереди от глаза, его Олсон с коллегами потом назвали премандибулярным потоком. Вот, он образует элементы, которые вероятно относятся к предчелюстной жаберной дуге. Вот. Желтый геоидный поток, из него образуется все, что связано с геоидной или подъязычной дугой. И два жаберных потока. Именно два. Всегда, когда это удалось посчитать, именно два. А вот этот вот первый жаберный поток, из него образуется первая жаберная дуга, первая жаберная в узком смысле, первая метагеоидная. Вот. И второй жаберный поток, из которого образуются все остальные метагеоидные дуги. Вот. А здесь вот наглядная картинка, вклад потоков нервного гребня в череп Журлянки, ну, соответственно, просто покрашен теми же цветами. Вот. А вот затылок и слуховые капсулы покрашены светло-серым, потому что они происходят, соответственно, не из нервного гребня, а из мезодек. Вот. Но эта работа, там, по-моему, даже 90 какого-то года, с тех пор это изучено там и точно, подробнее. Вот. Вот фотография покрашенных иммунохимическим методом, что-то значит клетки нервного гребня, и только они светились. Вот. Фотография покрашенного иммунохимически зародыша австралийского рогозуба. Вот. Но здесь на самом деле не очень хорошо видно, но вот здесь зато оконтурены. С одной стороны показаны непосредственно клетки, с другой стороны границы потоков клеток нервного гребня обведены пунктирчиком, вот мандибулярный поток, вот геоидный поток, вот два жаберных потока. И вот здесь это видно совсем плохо, но на самом деле это есть. Вот еще поток, который огибает глаз спереди, вот, и который те же авторы потом назвали премандибулярный поток. Причем это именно отдельный поток. И мандибулярные и премандибулярные потоки не просто механически разделяются глазом, по-видимому, а они начинают расползаться еще до того, когда идут до глаза. Это видно вот здесь. Вот фотография со сканирующего электронного микроскопа. Вот, в принципе, все то же самое. Вот мандибулярный поток. Ну, геоидный поток. Дальше там жаберные потоки. Вот. А вот место расхождения мандибулярного потока и того потока, который впереди него. Они расходятся до того, когда идут до глаз. Это именно два отдельных потока. Вот. И их тоже пять. И границы точно совпадают с границами иннервации, областей иннервации пяти жаберных нет. Вот. Так что, по крайней мере, две группы сегментарных образований, хотя и не мезодермальных, половых позвоночных все-таки есть. Вот. Причем хочется отметить, здесь я ссылал в табличку, но здесь в общем все просто. Вот нервы, вот потоки и вот жаберные дуги. Хочется отметить, что это именно две разные группы образований, потому что они имеют разные эмбриональные источники. Вот. Потому что нейроны вот этих вот жаберных нервов, они же образуются не из нервного гребня. Они образуются из так называемых эпибронхиальных эктодермальных плакот. Вот. Но здесь вот я взял просто... Эта тема тоже сейчас довольно активно исследуется. Вот я взял из одного обзора картинку эту иллюстрирующую. Вот разные эктодермальные плакоты, которые есть в голове. Это аденогипофиз. Вот это абонентная плакода. Это хрусталиковая плакода. Вот. Это ушная плакода. Это плакода, из которой боковая линия образуется. Вот, это тригеминальная плакода, из которой страничный нерв. Вот это отдельная плакода глубокого глазничного нерва. Вот, и дальше там плакода следующих нервов. Это вот участки поляризованного эпителия, которые погружаются. И из них образуются, собственно, нейроны, которые потом живут в ганглиях этих нервов. Вот. И это совсем не то же самое, что происхождение из нервного гребня. Иногда, правда, высказывается предположение, что эти бронхиальные плакоды и нервный гребень, они там на каких-то далеких уровнях эволюции хордовых гомологично не пояснены на какой-то единой ткани. Но, по крайней мере, у позвоночных эти ткани точно раз. Вот. Но это совсем не новое открытие. Опять же, если я правильно помню, вот об этом самом писал Фон Купфер еще в 90-х годах 19 века, вот именно на тему того, что ганглии черепно-мозговых жаберных нервов образуются из экстрадермальных плакотки, поэтому напрямую сравнивать эти нервы со спинномозговыми нельзя. Происхождение спинномозговых данных, я думаю. Но вот это вполне подтверждается современными данными. Так что именно две разные группы образования. Вот. Две группы сегментарных образований, сегментарных в широком смысле, даже если не учитывать данные по сегментации мезодермы. А с данными по сегментации мезодермы, там, как я уже сказал, большая путаница. Вот, на эту тему хочется сказать, на эту тему хочется сослаться, собственно говоря, на знаменитую работу Николая Константиновича Пальцова 1901 года «Развитие головы миногия». Вот, потому что вот там как раз мезодерме было уделено основное внимание. Вот. Эту работу сейчас вполне прекрасно знают и на нее ссылаются. Вот картинка из одной из относительно недавних, 2008 года, работы профессора Куратани, где он обсуждает эту работу Кольцова, вот, и пытается показать, что, значит, у Кольцова вроде бы четко показано наличие в голове самита, ну там можно сказать самитомера, но во всяком случае замкнутых эпителиальных мезодермальных отдельностей. Причем передние самиты связаны с жабельными дугами, во всяком случае челюстная дуга совершенно точно связана с самитом, это там у Кольцова просто явственно нарисовано. Вот. А, значит, Куратани говорит, что Кольцов не прав. Вот он приводит картинку из работы Кольцова и высказывает предположение, что Кольцов на самом деле сделал ошибку вот такого рода. В принципе, возможны две ситуации. Возможна ситуация, когда мезодерма просто целиком распадается на замкнутые отдельности. Да, вот как нарисовано здесь, и это будет нормальная сегментация. А возможна ситуация, когда настоящего распадения не происходит, а вот проходят здесь какие-нибудь нервы или там потоки клеток того же самого нервного гребня или того же, что, или что-нибудь еще. И вот они, вот они расталкивают мезодерму в сторону, она вдавливается, и в результате получаются вот такие выпуклости. Получаются на мезодерме такие выпуклости, которые внешне похожи на сегменты, но совсем ими не являются. Регионализация такая. Вот. И Куратани говорит, что Кольцов ошибочно принял одно за другое. Вот он специально для этого начертил такую картинку, потому что, ну вот если взять ряд настоящих самитов, сделать через него вот так вот парасагитальный срез, и получится вот такая картинка. А вот если взять, конечно, регионализованную мезодерму и тоже сделать парасагитальный срез, и получится та же самая картинка, и отличить их будет нельзя. Вот, утверждается, что Кольцов сделал эту самую ошибку. Вот. Но, откровенно говоря, на мой взгляд, согласиться с этим невозможно. Попробую объяснить, почему. Но, во-первых, есть впечатление, что Куратани оригинальную работу Кольцова просто не читал. По крайней мере, вот этот рисунок Кольцова, который он приводит, единственный, и там стоит пометка, что это перерисовка из книги Гевина Дебира, череп 1937 года. Вот. Кольцов работал с несколькими десятками зародышей лучевой миногия, там у него это все очень подробно описано. Вот. Некоторые из этих зародышей он порезал, соответственно, на поперечные срезы, некоторые на парасагитальные. Вот. Срезы были с шагом 5-6 микрон, никогда не больше. Он специально пишет, что ввиду мелкости гистологических образований, с которыми приходилось работать, ему больше, более толстые срезы не подходили. Вот. И любые выводы относительно чего-нибудь, сделанное по поперечным срезам, он тут же проверял на серии парасагитальных срезов и наоборот. Вот, этому посвящено, собственно, 200-страничное описание, занимающее большую часть его книги. Вот, кроме того, там большое приложение с несколькими десятками рисунков, которые все сделаны с точностью до отдельных клеток под рисовальным аппаратом. Вот, и вот если он говорит, что где-то есть, скажем, самит, вот на поперечном срезе так, то на парасагитальном так. Вот. Очень у него это все строго сделано и в принципе все проверяемо. Вот текст, вот рисунки. Ну то есть, мне кажется, можно утверждать, что при методике Кольцова
такая ошибка была просто-напросто технически невозможна. Если, конечно, не подозревать хотел создательной классификации, что все-таки было бы странно. Так что наличие в голове многих саммитоподобных образований, по крайней мере, не опровергнут, скажу аккуратно. Но и опять же, в минуте недавних работ такого рода я не нашел, но есть большое количество по другим позвоночным, где вроде бы показано, что такие образования все-таки есть. Но здесь я стараюсь осторожно говорить, потому что синтез всей этой информации ничего не произведет. И отсюда сухого остатка пока не выжить. Но вот как-то так. Значит, если подвести некоторый предварительный итог. С головными саммитами непонятно, но сказать, что их существование начисто опровергнуто, нельзя. А что касается немезодермальных образований, то есть жаберных нервов и элементов нервного гребня, то здесь вот, тех 5 штук, этих 5 штук границы совпадают. И это, в общем-то, поскольку сегмент это по определению, то место, где есть реально аналогичное образование, то это, в общем, дает некоторые основания говорить о том, что, собственно, в голове позвоночных есть такие 5 сегментов, в каждом из которых есть один жаберный нерв и один поток клеток нервного гребня. А в первых 4 сегментах есть, соответственно, еще по одной жаберной дуге. Терминальный сегмент, который перетекает через ногу, я, честно говоря, не беру в расчет, все-таки его существование обосновано достаточно слабо. А вот существование подчерестного сегмента обосновано хорошо и вполне согласуется с палеонтологическими данными того же Геринга, скажем, что наверняка не полностью, вряд ли исходно похожи на нормальные жаберные сегменты, но вообще со всеми этими отработками все-таки такой сегмент есть. Значит, в первых 4 сегментах есть по одной жаберной дуге. Картину нарушает сегмент блуждающего нерва, в котором жаберных дуг всегда несколько. Причем все они иннервируются одним и тем же нервом, собственно, блуждающим. Это некоторое запутанное место, где о нем стоит подумать, с тем, чтобы понять, как это раскусывать. Воспроизведу традиционную картинку из работы Гудрича. Вот система блуждающего нерва, вот здесь показано. Гудрич хотел, видимо, изобразить здесь какое-то полувоображаемое, очень примитивное позвоночное. Вот у него, например, глубокий глагольчик нет, еще отдельно, чего у большинства современных позвоночных все-таки нету. Вот блуждающий нерв. Вот веточка, иннервирующая одну жаберную щель, вот следующую, они уже объединились. А здесь вот есть какие-то еще нервики. То есть это переходная стадия какого-то процесса. А что это за процесс? Здесь, видимо, по крайней мере, я нашел 2 варианта объяснения того, как это все будет. Гипотеза Карла Гегенбауэра, широко известная, и чуть менее известная гипотеза Фрэнсиса Эджворта. Гипотеза Гегенбауэра, она была сформулирована там что-то тоже в 70-х годах 19 века, с тех пор постоянно тиражируется в учебниках зоологии и сравнительной анатомии, например, у Шмальгаузена. Идея, что вот жаберных щелей метагеоидных было там какое-то неизвестное количество, и изначально каждая из них иннервировалась собственным жаберным нервом. А дальше произошло собирание, собственно, жаберных ветвей этих нервов в надсегментарную структуру. Такое, в принципе, с нервами бывает, это не является невозможным. Жаберные ветви этих позади лежащих нервов переключили места своего отхождения на блуждающий нерв, который таким образом стал иннервировать несколько жаберных щелей сразу. И получилась такая, собственно, как говорит Шмальгаузен, однотомерная структура. Слабое место этой гипотезы, то, что она не отвечает на вопрос, а куда делись оставшиеся части вот этих вот нервов, черепно-мозговых, бывших вот здесь, после того, как они потеряли жаберные нервы. Превратиться в черепно-мозговые нервы они не могли, они не гомологичны. Надо предполагать, что эти несколько сегментов бесследно исчезли, иначе не получается. Гегенбауэр просто еще этого мог не знать, когда формулировал свою теорию, но где-то там уже к рубежу 19 или 20 веков это стало понятно. И сейчас он подтверждается. Вот. И есть гипотеза, вот, гипотеза Фрэнсиса Эджворта, который предполагал совсем противоположное. Он предполагал, что изначально, он тоже считал, что изначально каждый жаберный нерв иннервировал только одну жаберную дугу. Вот, он предполагал, что изначально блуждающий нерв иннервировал одну жаберную щель, и эта жаберная щель была последней. А дальше в системе жаберных щелей произошла полимеризация, стали образовываться вот новые жаберные щели сзади, вот, и вместе с их образованием возникли новые веточки блуждающего нерва. И вот система блуждающего нерва возникла таким образом. Вот. Таким образом, по Эджворту получается, что изначально жаберных дуг было всего столько же, сколько и жаберных нервов, а именно 5. Предчелюстная, челюстная, геоидная и 2 мертвые. И он прямо так пишет, он уверен, что у первых позвоночных было вот 5 жаберных дуг, а дальше все только полимеризация. Вот. Но вообще, честно говоря, я, значит, в какой-то момент, разбираясь в этой проблеме, пришел к такой идее просто совершенно самостоятельно, что вот мне показалось логичным хотя бы высказать такую гипотезу, что изначально жаберных дуг было всего 5, и блуждающий нерв иннервировал одну последнюю, а дальше полимеризация. А потом в какой-то момент я стал, ну, поскольку сравнительная анатомия — это такая наука, в которой почти все было уже кем-нибудь высказано, вот, как известно, но я стал совершенно целенаправленно искать, а не высказывал ли такую гипотезу уже кто-нибудь, вот, и довольно быстро наткнулся вот на работу Фрэнсиса Генри Эджворта 1911 года, в которой написано ровно это. Вот. Эджворт вообще больше известен своими работами по исследованию головной мускулатуры челюстной и лицевой. У него много ссылается, допустим, Орданский. Вот. Но вот по сегментации головы он, оказывается, писал тоже. Вот. Но здесь, собственно, хочется подумать, может ли в принципе такое быть. Может ли быть Эджворт прав. Окончательно это решить, видимо, позволит только палеонтологический материал. Вот. Но вообще хочется заметить, что полимеризация разных элементов, в том числе и жаберных щелей, это вещь примерно настолько же устаненная в эволюции, как и олигомеризация. То есть вот такое традиционное представление, что олигомеризация – норма, а полимеризация – какая-то аномалия, оно, видимо, все-таки неправильно. В том числе и об этом, кстати, писал еще Татаринов, больше как по теории эволюции. В том числе и полимеризация жаберных щелей и жаберных дуг, но жаберных дуг и жаберных щелей — это в данном случае одно и то же. Вот. В том числе и полимеризация жаберных дуг в эволюции позвоночных тоже случается. Но вот я сюда поместил для иллюстрации два достаточно известных примера. Во-первых, вот шестижаберная акула, а известно, что бывают и семижаберные. Вот. И здесь у специалистов существует устойчивое мнение, что шести- и семижаберные акулы произошли от пятижаберных.
Почему такое мнение существует? Я так
умею. Не берусь сказать, но вот я посмотрел работу специалистов по эволюции акул. Вот. Ну вот японская работа. Вот он здесь рассматривает гомологию жаберных дуг акул, разбивает их на несколько групп. Вот греческими буквами они пронумерованы. И видно, что они здесь немножко разных типов, немножко разные имеют связи. Вот. И вот схема. Вот схема из этой работы сценария полимеризации. Вот, то же самое, впрочем, говорил Татар. Ну, никак не могу сказать, что я специалист по акулам, но вот что специалистами по этой группе такое мнение высаживается, это точно. Но вот это самый экстремальный пример, это голиаспиды, девонская группа бесчелюстных, это картинка как раз из работы Жанье, у которых число жаберных мешков увеличивается вообще у некоторых родов до 40. Вот. Это определенно вторично. Жанге говорит, что это связано с приспособлениями к жизни в малокислородных местообитаниях. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, такое возможно. Вот. А чтобы сказать, было ли так на самом деле, нужны, конечно, палеонтологические данные. Вот. Пока что здесь имеется такой палеонтологический провал, вот, который, впрочем, постепенно заполняется. Вот. Самое примитивное, но самое примитивное известное на данный момент существо, здесь я тоже скажу аккуратно, которое вроде бы бесспорно признается близким к позвоночным, это хайпувинстис, ранний кембрийский. Вот. У него еще очень слабо развитая черепная коробка, вот. Но в то же время есть головной мозг, вроде бы там есть уже невральные дуги. Вот. И если про некоторых других ранних кембрийских ордовых высказываются сомнения, то про хайпувинстис сомнения обычно не высказываются. Вот. Специалисты говорят, что это, хотя и очень примитивно, но позвоночное. У него 7. У хайпувойлы тоже 7, у Ермоназолова 6. Вот, как-то так. А вот еще более древние уровни эволюции хордовых пока неизвестны. Правда, есть вот такая довольно странная группа животных. Вот, это кембрийский тип, выделенный в 2001 году. Вот, несколькими палеонтологами, среди которых китайский палеонтолог Шу и англичанин Конвей Моррис, очень известный специалист по хембре, вот, Петуликолия. Изначально открыты эти животные были в начале 90-х годов, там вообще сначала не поняли, что это такое. Самую первую Петуликолию, как раз, по-моему, вот этот рот отнесли вообще к ракообразным. Вот, но это животные такие довольно хорошо сегментированные животные, причем сегментированные по кругу. Вот, без конечностей. И вообще они внешне немножко напоминают членистоногих, или даже немножко напоминают членистоногих, только лишенных конечностей. Ротовой аппарат у них, кстати, очень странный. Вот, может быть, ну, боюсь говорить такое при Владимире Васильевиче, но есть впечатление, что ротовой аппарат Петуликолий похож на ротовой аппарат примитивных эпизозоев, типа каких-нибудь лобокопытных червей. Но, по крайней мере, он странный. Вот, конечный рот с идеально сходящимися зубчиками. Вот. И при этом у Петуликолия есть жаберные щели и эндостиль. Но жаберные щели точно, но эндостиль вроде бы тоже точно. По крайней мере, бороздка на дне глаз, которая не попадает. Вот. Значит, наиболее принятое мнение заключается в том, что Петуликолия – это базальная вторично-ротая. А вот картинка из работы Шу, собственно, одного из открывателей этого типа. Вот. У него она получается такая. Значит, здесь первично-ротая, вот хордовая. Вот группа более производная. И, судя практически по всем современным данным, единое, в которое входят полухордовые и иглокожие. Вот. И вот более базальная веточка вторичного рота, чем хордовая, это, собственно, Петуликолия. Вот насколько я знаю, у всех Петуликолий, которые бесспорно отнесены к этому типу, и у которых жаберные щели удалось посчитать, жаберных щелей именно 5. Петуликолия все-таки не позвоночная, у них, скорее всего, нет хорда. Вот. Но вот такое совпадение заставляет задуматься. Вот. Хотя, конечно, здесь нужны дополнительные палеонтологические данные, чтобы точно что-то сказать. Но у Петуликолия жареных щелей определенно 5. Вот. В случае, если такая схема верна, ну, эджвортовская схема Эджворта, согласно которой в голове позвоночных 5 кирпичных сегментов. А больше их стало только уже в результате полимеризации, и дальше там сегменты только уже не было. Вот. У самого Эджворта это сформулировано вполне четко. В случае, если схема Эджворта верна, то получается следующий ответ на старый вопрос о том, соответствуют ли друг другу сегментация осевого комплекса и сегментация жаберного аппарата самих демилии и графтемилии. Если это верно, то представляется вероятным, что они соответствуют друг другу, но, по крайней мере, могут соответствовать, а если верить тому же Кольцову, то и правда соответствуют, до точки выхода блуждающего нерва, а после нее соответствовать перестают, поскольку дальше уже просто разрастание глотки, которая вот механически вытягивается и перекрывается по длине стрямы самих, но никак взаимодействовать с ними не должно. Вот. когда я осознал этот вывод, мне это несколько напомнило идею Александра Николаевича Кузнецова про гомологию передних и задних конечностей, вот, когда про теорию синтропической и антитропической гомологии, когда, вот, когда утверждается, что в верхней части конечности гомология антитропическая, а в нижней синтропическая, и уровень, на который одна сменяет другую, это перекрестки лучевой и лучевой костей. Вот, вот здесь какая-то подобная ситуация может возникнуть. Вот. Теперь я совсем немножко скажу про генетику развития. Не буду в это особенно вдаваться. Во-первых, я сам все это совсем не генетика, а во-вторых, это заслуживает отдельного разговора, но вот кое-что. Вот эта картинка из работы, опять же, Куратани. Картинка из работы, опять же, Куратани, в которой показаны области экспрессии генов семейства Кокс в жаберных группах позвоночных. В данном случае не важно, какой это позвоночник. Вот этот признак в пределах подтипа не изменит. Это очень консервативные признаки. Вот. Ну, вот здесь вот схематично показано, вот здесь вот области экспрессии схематично показаны. Вот, вот в этой дуге, это у нас геоидная дуга, вот в этой дуге экспрессируется ген FOX2 и только он. Вот в этой дуге, это у нас первая метагеоидная дуга, продолжает экспрессироваться ген FOX2 и еще включается экспрессия гена FOX3. Соответственно, здесь два FOX-гена. В следующей дуге присоединяется еще экспрессия гена FOX4, и во всех остальных имеется еще экспрессия гена FOX5, то есть всего, ну то есть вот в этих дугах уже продукты 4 FOX-генов будут иметь место. Вот, это, кстати, достаточно сильно похоже на известную эмбриологию модель французского флора. Вот, позиционная информация организована примерно так же. Вот. Здесь соблюдается принцип коллинеарности, то есть области экспрессии FOX-генов в теле животных расположены в таком же порядке, в каком физически расположены сами эти гены хромосомы, а они пронумерованы согласно расположению в кластерах. Вот. А вот в этих дугах экспрессии FOX-генов нет. Вот здесь вот между геоидной и челюстной дугами проходит граница. Вот. И в челюстной дуге и во всех тканях, и в мезодерме, и в тканях нервного гребня, которые впереди от челюстной дуги, экспрессии FOX-генов нет совсем. FOX-дефолт производится. Не знаю, как это по-русски. Не устоялся, да. Вот. Вот в челюстной дуге экспрессии FOX-генов нет. С этим связаны, ну, с этим связаны там разные интересные опыты. Например, вот ген FOX2, единственный FOX-ген, который экспрессируется в геоидной дуге. Вот. А вот что будет, если в каком-нибудь позвоночном его выключить, чтобы продукта этого гена не было? Вот есть такая работа по развитию мыши, ген FOX2 выключили. В результате геоидной дуги нет, зато есть двойной набор элементов в челюстной дуге. Средний ух не имеет стремени вообще, зато там два молоточка из ДНК. Вот. Но стоит отметить, хотя я сейчас не буду про нервную систему подробно говорить, но все-таки отмечу, что та же самая граница Хокс-зоны и Хокс-дефолтной зоны есть в нервной системе, и это граница между полуголовым и средним мозгом. Да, еще, прежде чем двигаться дальше, я обращу внимание вот на это замечание, это просто пересказ того, что написано, собственно, в статье Куратани, что выглядит очень убедительно. Вот это вот последовательная стадия, это последовательная стадия антогенеза, но никоим образом не филогенеза. То есть Куратани считает, что вот то, что на ранних стадиях все жаберные дуги похожи, и челюстная, допустим, дуга представляет собой ну, вот такую прохондральную ловушку, примерно такую же, как и следующие жаберные дуги, жаберные в строгом смысле. Вот. Он считает, что это состояние вторичное. Челюстная дуга у животного никогда не была устроена так, как нормальная жаберная дуга, она всегда была ротовым аппаратом. Вот. Но в процессе эволюции произошло вторичное подведение ранних зачатков жаберных дуг под общую антогенетическую технологию. Вот. но вот из тех соображений, чтобы антогенез происходил в национальной индустрии и удобно. Опять же, это мне очень напоминает вещи, которые Александр Николаевич Кузнецов писал и говорил про антогенез конечностей. Вот здесь независимо то же самое пишется про антогенез дух. Вот, теперь возвращаясь к областям экспрессии. Вот эта граница вот, между хокс-зоной и хокс-дефолтной зоной, а в хокс-дефолтной зоне нет экспрессии гена хокс, но там есть экспрессия другого очень интересного семейства гена, семейства ОТХ. Вот. Эта граница есть, собственно говоря, у всех двусторонних симметричных животных. Просто у всех двусторонних симметричных животных, без каких-либо исключений, вот, обязательно эта граница есть. Это сейчас изучено уже достаточно хорошо. Вот, сформировалось даже специальное название для области науки, которая изучает такие вещи, как молекулярная анатомия. Вот. Ну и вот. Так вот, значит, здесь мне придется очень коротко затронуть область, в которой я совсем уже не являюсь специалистом, но понятно же, что, но с другой стороны, про это сейчас уже достаточно много работ. Вот, понятно же, что интересно сравнить расположение вот этой границы у разных сегментированных животных, у разных животных с примерной сегментацией. Вот. А вот как это, например, у членистоногих? Это вроде бы известно. У членистоногих эта граница тоже есть. Вот, соответственно, в нервной системе она у них проходит впереди 30 целебрума, ну, вот у позвоночных трех отдельный мозг, три мозговых пузыря, и граница проходит впереди от самого заднего мозгового пузыря. И у членистоногих трех отдельный мозг, и граница впереди от заднего отдела. Там от третьего мозгового пузыря, который по луговатому мозгу становится, то здесь от 30 целебрума. Вот. И в область отсутствия экспрессии генов Хокс у них попадают преантенальные и антенальные отделы, сегменты, не знаю, как правильно сказать, но обычные, как принято в членистоногих, все-таки называть сегментами, вот преантенальный и антенальный сегмент. Преантенальный, на котором глаза и других придатков обычно нет, за исключением этой антенны ригмипедии. Антенальный, на котором, соответственно, первая антенна. Вот. То есть картинка возникает неожиданно похожа. И у членистоногих, и у позвоночных впереди два, если можно так выразиться, атипичных сегмента, или, может быть, можно сказать, идиосегмента, но с какими-то такими оговорками. Вот. А именно, собственно, вот предротовой, условно говоря, и ротовой, содержащий ротовой аппарат.
Там еще как-то еще что-то впереди?
Терминальная дуга нарисована, не знаю зачем, в тексте она толком не обсуждается. Вот про это не могу ничего сказать. Вот про это понятно, это элементы для челюстной дуги. Вот это вот должны быть элементы терминальные, но чем это обосновано, честно сказать, не знаю. У меня лично есть впечатление, что это обосновано недостаточно, а нарисовано ну, для красоты, что ли. Вот с этим дело совсем другое, это понятно. Вот. Значит, вот и в зоне, или в полной зоне, там же тоже, находятся два отличных сегмента, условно говоря, предротовой и ротовой. Но антеннальный сегмент членистоногих, наверное, все-таки можно называть ротовым, коль скоро палеонтология Кембрия вроде бы подтверждает, ну и генетика развития вроде бы подтверждает палеонтология Кембрия, что хелицерогомологично антенна. Там просто вроде бы удается, пусть Владимир Васильевич меня поправит, если что-то не так, насколько я знаю, там удается подобрать просто ряд переходов между этими состояниями. От довольно типичных хелицерго, довольно типичных антенн. Вот. Но и у кольчатых червей тоже эта граница есть, и у кольчатых червей в этой зоне, как в общем можно ожидать, оказываются перистомиум и простомиум. Как раз про развитие кольчатых червей тоже есть очень подробная серия работ под руководством Майнера. Вот как-то так. То есть возникает некая общая схема устройства полимерно сегментированного животного, наверное, даже можно сказать общий план строения. Вот. Здесь, может быть, имеет смысл сослаться на работу известного эмбриолога Петра Павловича Иванова, вот, который ввел понятие первичной гетерономности. Но у Иванова там была целая теория касательно того, как произошли двусторонние симметричные животные и как у них сегменты трансформировались. Вот. Эта теория далеко не целиком сейчас актуальна. Вот. И есть в ней места, которые заведомо устарели, и ее не имеет смысла, мне кажется, обсуждать полностью, но вот очень полезная вещь, которую он сделал, он констатировал, что значит сегментация бывает гомономная или гетерономная, когда сегменты одинаковые или, соответственно, когда сегменты разные. А гетерономных бывает двух типов. Бывает вторичная гетерономность, когда сегменты когда-то были одинаковыми, а потом вторично дифференцировались. Но это очевидно. Вот, там скажем, еще не становится, пусть угодно таких примеров. А бывает первичная гетерономность, когда сегменты разные и всегда были разными, никогда одинаковыми не были. Вот. Но вот, собственно, ситуация вот с этими двумя сегментами, по-видимому, является ярким примером, а, наверное, даже и основным примером первичной гетерономности в смысле Иванова. Вот, потому что особенно это логично получается, если вернуться к словарной теории происхождения двусторонних симметричных животных, вот, тогда это прямо четко ложится в схему. Вот, но даже если и нет, то виден некоторый общий план, потому что абсолютно у всех голосырей есть эта граница. Вот. Ну, здесь я просто коротко написал, вот, то, что сейчас пришлось сказать про план строения головы сегментированного животного. То есть некоторое единство плана строения существует, объяснить его можно или происхождением от общего сегментированного предка, не просто сегментированного, а уже такого полноценно полимерного, или же можно считать, что это глубокий параллелизм. Вот, существует и такое объяснение. Вот, вот, например, филогенетическое древо из работы, где как раз говорится, что все двусторонние симметричные животные произошли от полимерного сегментированного предка, вот, и таким образом сегментация кости червей, низконогих и хордовых строго гомологична. Вот, а подтверждение этому в области биологии развития вещества достаточно, не только в области хокс-генов, там есть разные другие, но, скажем, где-то сегментарные полярности. Вот. С другой стороны, сейчас все чаще высказывается и такая идея, что сегментация могла возникнуть все-таки независимо, но вот по мере того, как она возникала, а возникала она в разных группах, поскольку ряд сегментов – это удобный экономичный способ сделать животное, особенно если оно большое, вот создать, значит, ряд повторяющихся образований, в которых по одной и той же эмбриологической модели будут собираться похожие органы. Вот. И значит, есть гипотеза независимого рекрутирования одних и тех же регуляторных генов для обслуживания такой модели в разных группах, которые могли общего сегментированного предка и не иметь. Вот. Здесь я не берусь сказать, что из этого верно, но мне, например, цикловерная теория очень симпатична, из которой следует, что общий сегментированный предок был. Но вот сказать, что этот вопрос решен, нельзя. В любом случае, даже если это глубокий параллелизм, то все равно об общем плане строения говорить можно. Как раз в том смысле, как об этом говорил еще давным-давно Этьен Руа Сен-Телер. Честно говоря, я думаю, что если его познакомить с современными данными, он был бы очень впечатлен тем, насколько он в этом отношении оказался прав, чуть ли не больше, чем он сам думал, насчет существования единого плана строения животных. Ну и вот как-то так. Ну вот, собственно, вот вкратце это, наверное, все, что я хотел о проблеме сегментации главное сказать. Спасибо за внимание.
Я думаю, нам стоит нарушить привычную систему, сначала задавать вопросы, а потом говорить то, что хочет по этому поводу. Так что и то, и другое давайте смеси. Мне лично доклад очень понравился. Докладчик сумел донести все свои мысли очень аккуратно, очень четко формулировал. Я не специалист в этой области, но мне кажется, я большинство понял, и это во многом выделяет его от того, что мы слышали у многих других докладчиков. Так что большое спасибо, и действительно очень, очень хорошо. У вас есть?
Да, я хотел, знаете, вот я несколько смущен, тут несколько раз прозвучало, я приходил на эти доклады, и на прошлый, на этот, ну просто как слушать, а выясняется, что меня приглашают как какого-то судью или гуру. Поэтому я сначала скажу несколько слов о предыдущем докладе. Я, к сожалению, завтра с утра читаю лекции по пятницам до 5 вечера, поэтому я сейчас все равно вот уйду, иначе я просто ноги не буду волочить. Из-за того, что я уезжаю в Владивосток, мне приходится читать лекции целый день, как говорится, сидеть с 5 утра до 5 вечера. Вот. И поэтому я ушел в прошлый раз. Мне, на самом деле, прошлый доклад тоже очень понравился, прежде всего тем, что автор, в общем, очень ясно донес свою мысль. С этой мыслью мы, ну, наверное, трудно согласиться. Но она вот из-за того, что ясная, она остается в памяти, а то, что остается в памяти, все равно как-то, так или иначе, используется. Это вспоминается, обдумывается, и вот поэтому докладывать нужно ясно. Я думаю, что вот к прошлому докладу там какие были? Все, наверное, поняли, что вот единственное такое основание, ну, вот прошлого доклада, это вот пять рядов этих жучков и осетров. И как в ту сторону, так и в другую сторону, я имею в виду революционную, возникают большие проблемы. Ну, а у глагожих, как вы знаете, среди глагожих, в том числе и среди галатурий, которые большую такую роль играли в предыдущем докладе, ведь на самом деле пяти лучилых-то формы нет, и вообще-то автору доклада это хорошо известно, что ну вот внутрикорный этот вот антирадиус, вот он несет, так сказать, сердце, там почка, и поэтому никаких там такой вот пятимерности у глагольных нет. Что касается галатурии, то это такая группа интересная, потому что по особенностям развития они могут быть даже более примитивны, чем остальные глагожи. У них две личинки в развитии, у остальных и глагожи либо та, либо другая остается в развитии. А у глагожи две личинки. Сначала одна, потом другая в последовательности. Но важно еще то, что у всех глагожих личинки билатерально симметричны, но не всегда понятно, что из чего как-то там в метаморфозе возникает. А у галатурии это все как раз понятно. У них вот тривиум, на котором, кстати, галатурии ползают, а он возникает из брюшной стороны личинки. А бивиум, на котором находится вот осевой орган, ну, то есть сердце и почка, он находится на спине, возникает из спинной стороны личинки. Ну, из общих соображений так и должно вроде быть, ну на самом деле вот так и происходит в реальности. Это в метаморфозе галатурии тут видно, таких глагольных не так здорово видно. Вот. Теперь что касается нынешнего вот доклада. Ну вот я хочу сказать, что вот современная система билатерально-симметричных животных выглядит вот таким образом. Ну, вы это знаете, потому что, ну, на лекциях это читается уже в нашем, во всяком случае, университете. Она выглядит вот таким образом. Вот это вторичноротые, это вот эктизозои, это вот лохофораты, а это вот, ну, спирали или там трахоформы, ну как хотите, так и назовут, обычно трахоформы. Вот. Ну, значит, вторичнороты это вот понятно, кто и гизозои, это членистоногие, круглые черви и цифалорины. Ну и также вот они хофоры и все остальные. Лофофораты это брахиоподы, фараониды и мощанки, а трахоформы или спирали, это ну, аннелиды, моллюски, плоские черви. Вот инвертины, это спиральные. Вот теперь давайте посмотрим, значит, у кого из них есть сквозной кишечник. Вот сквозной кишечник есть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот не у всех, но вот здесь. У кого из них есть целом? Целом здесь есть, целом здесь есть, целом здесь есть, целом здесь есть. У кого из них есть метамерия? Давайте мягкие термины, чтобы метамерия. Метамерия, метамерия, метамерия. Есть здесь, здесь, здесь и здесь. У кого из них есть конечности? Здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть. И вот получается, что ну, надо тогда независимо, ну, это очень сильно отличается от такой, на самом деле даже считаю, что это такая не классическая зоология. Что в классической зоологии там заложена идея прогрессивного развития в явной, в неявной форме. И сначала, значит, должны быть плоские черви, с мешковидным кишечником, без целома, без метамерии. Потом круглые черви со сквозным уже кишечником, без целома, но с первичной полостью тела и без метамерии. Потом уже кольчатые черви, у которых, значит, целом, метамерия, сквозной кишечник. Вот какая-то такая вот идея заложена. Но жизнь показывает, что вот так вот выглядит ситуация-то. И тогда надо не признавать, что сквозной кишечник, скажем, если мы считаем, что здесь какая-то турбилярия, там, какой-то вот такой турбилярный такой организм, что-то такое вот. Ну, с чего начинается? Вот в школе так учились, и в вузе так учились, вы начинали изучать, вот изучили там гидру, а потом переходите к турбилярии. Вот они как исходно после гидры турбилярии. Вот если вы так будете, так вот вы учились всему, тогда независимо 4 раза возникает сквозной кишечник. Независимо 4 раза возникает целом. Независимо 4 раза возникает метамерия. Ну, вот, конечно, маловероятно, чтобы так это было. Хотя уже еще вот именно там, ну, еще 80-й год тоже дискутировался. Ну, может целом возникнуть независимо 4 раза, или не может там возникнуть. Там, ну, не 4, 2 раза, так сказать, первичный род и вторичный род. У Владимира Николаевича Беклемишева, у него вообще билотерии имели 5 независимых ветвей. Там все возникало независимо. А что эти какие-то вот идеи возникали? Ну, в общем, все это маловероятно. Так что я-то это построил для того, что, скорее всего, вот этот общий предок билотерия, вот билатеральный симметричный желудок, он был сложным организмом, сложным, ну, в смысле таком учебном. Потому что у него был уже сквозной кишечник, у него был целом, и, конечно, была метамерия. То есть в этом смысле вот наш докладчик опирается, как мне кажется, на правильную идею о том, что исходно вот билатерально-симметричные животные метамерные. То есть у них есть метамерия. И вот та метамерия, которая имеется у позвоночных животных, и та метамерия, которая имеется, скажем, у дизозойных животных, и та метамерия есть у трахофорных животных, на самом деле и у лофофорат есть эта метамерия, ну, потому что, например, вот эти латеральные мезонтерии у брахиопод, которые две пары, они несут воронки нефридиев, и таким образом, на самом деле, представляют собой диссипимент. Вот таким образом брахиопод по меньшей мере получается 3 дулочных сегмента. Так что метамерия есть здесь. Значит, здесь вот этот предок, он, скорее всего, имел сквозной кишечник, целом, метамерию, а возможно и конечности. Вот, так что вот эта идея правильная. Теперь действительно, как же себе представлять вот этого предка? И откуда, значит, берутся эти метамеры? Ну, скорее всего, вот этот предок не сотрется. Этот предок, скорее всего, действительно вот может быть выведен только из цикломерного предка. То есть вот, скажем, ну вот какой-то кишечно-полостный, который ползает на оральной поверхности. И вот дальше это ползание, понимаете, когда вот организм движется, у него, значит, получается две оси, это орально-аборальная ось, ось максимальных физиологических и морфологических различий. Ну, естественно, передняя и задняя ось. Вот эти две оси, пересекаясь, они создают билатеральную плоскость. Это и есть плоскость билатеральной симметрии. Вот это ползающее на оральной ротовой поверхности кишечно-полостное, дальше получается вот две ветви развития. В одном случае это ползающее кишечно-полостное прикрепляется, вот, и дальше судьба кишечного, у него развивать постепенно радиальную симметрию. А вторая линия это вот он, значит, собственно, ползает, продолжает подвижный образ жизни, и это вот, собственно, предки с билатерии. Это вот предки гнидария, а это предки билатерии, трехслойные билатерии. Потому что на самом деле гнидария получается таким образом тоже исходно билатерально-симметричный. Это такая эретическая мысль, и с ней трудно свыкнуться, что стрекающие кишечнополостные исходно билатерально-симметричные животные. Свыкнуться трудно всем, кроме тех, кто изучает кораллов, ископаемых или современных, потому что среди кораллов вообще нет радиально-симметричных форм. Вот поверьте мне. Нет среди кораллов ни одной группы, у которой была бы радиальная симметрия. И это тем более удивительно, что они же сидячий организм, это полип. И полипам, так сказать, ну особенно свойственно, потому что полип, вот, так сказать, сама среда требует сидячего организма развития радиальной симметрии. А все кораллы, ископаемые современные, удерживают билатеральную симметрию. Почему? Потому что, видимо, вот она им досталась от предковых форм. Ну, а билатерия, собственно, вот и развивается как билатерально-симметричная форма. Ну и согласно цикломерной концепции, вот, соответственно, щелевидный род, свойственный современным невероятно древним кишечно-полостным, вот, подвижных, ползающих на оральной стороне кишечно-полостных, это все было, он, значит, превратился в дефинитивный кишечник, а вот эти вот самые карманы гастральной полости, они дали начало мезодермальным сегментом. Ну вот, когда я говорю конечности, я имею в виду то, что соответственно вот эти вот цикломерно расположенные щупальцы дали начало метамерно располагающиеся придатки. Ну и вот во всех этих группах эти придатки есть. Ну, это отдельный разговор, что эти придатки у позвоночных или там вторичного рода животных. Вот, таким образом, вот те сегменты, о которых говорит автор, и в которых не экспрессируются Холмс-гены, это вот эти сегменты, которые вот попали вот сюда. Потому что вообще, видимо, система вот этих вот последовательно располагающихся друг за другом комплекс генов, она, видимо, возникла вот где-то на этом этапе. Где-то вот на этом этапе возникла. И связана она с удлинением, с сильным удлинением тела, которое вот было после ротовой вот этой вот области. Ну вот сколько сюда попало этих вот первичных сегментов? Ну вот похоже на то, что вы правы, что их действительно попало сюда, ну вот два. Потому что действительно у членистоногих животных, то есть представители гдизозоа, у них вот такая ситуация, что у них мозг состоит, как мы думали, из трех нейромиров. Они называются у членистоногих протоцеребром, дельтоцеребром и тритоцеребром. И вот фундаментальной такой основой сравнительной анатомии позвоночных членистоногих было то, что у всех членистоногих в состав мозга входят три нейромира. Протоцеребрум, дельтоцеребрум и тритоцеребрум. И это вот значит такое у них единство замечательное. Но правда хелицеры из этого единства выпадали, потому что у них не выражен, как считалось, не выражен дельтоцеребрум. И вот он не выражен у них, вообще-то он у них, конечно, был, но вот он у них просто не выражен. Вот он как-то редуцировался. Там в мозгу его нет, и поэтому вот между протоцеребрум и тритоцеребрум там как-то вот нету ничего. А вот исследования это показали, что мы просто неправильно считали. Мы просто тритоцеребрумом у хелицеровых называем то, что на самом деле является тритоцеребрумом. Вот и все. Никакого там не редуцировался, а просто вот то, что мы называем у хелицеровых тритоцеребрум, этот на самом деле тритоцеребрум. И получается, что у хелицеровых в состав мозга вошло всего два нейромира – протоцеребрум и тритоцеребрум. Протоцеребрум соответствует глазам, а дельтоцеребрум, ну, первому паре конечностей хелицеров, который таким образом гомологичен антенным первым ракообразных. А вот у них не вошел в состав мозга еще один сегмент, еще один нейромер. А вот у всех остальных членистоногих, ну, то есть у ракообразных, и у насекомых, которые тоже ракообразные, насекомые – это ракообразные. Просто они живут на суше, но это ракообразные. Они там внутри этого дерева ракообразных помещаются. И по современным представлениям, о чем сравнительные анатомы всегда догадывались, насекомые – это ракообразные. Вот. Ну, только вот они живут на суше. И когда говорят, что, ну вот интересно, что насекомые так широко распространились, все завоевали, а вот море все-таки не завоевали. Ну почему? Ракообразные – это и есть насекомые в море живущие. Вот и все. Это просто вот одна группа. Вот у них, значит, три нейромера вошло в состав мозга. Еще задний, он подтянулся и вошел в состав мозга. А у хелицеров не вошло. Но хелицеры по многим другим признакам ближе к архаичным животным. Но вот на самом деле у трахоформных животных, у вот этих аннелид, скажем, и там какая-то ситуация другая, потому что у них вот мозг никакого этого строения такого не имеет, там ни дельтоцеребрума, ни двух нейромеров, ни трех нейромеров нет. И, скорее всего, вот у трахоформных животных, лафоформных животных, у них может быть вообще только один из вот этих вот сегментов попадает в ту область, из которой формируется мозг. И мозг, может быть, у них соответствует вообще только протоцеребру. Ну, как-то с этим надо разбираться, а так вот на ходу как-то так вот не могу это все высказать. Ну и вот эта вот большая сложность, исходная сложность, лютерально симметричных животных, она на самом деле ведь хорошо подтверждается ископаемым материалом. Вот, вот это вот понятие кембрийского взрыва действительно получается и в среднем, да и в нижнем уже Кембрии обнаруживается куча всяких метамерных животных. Она на самом деле потому и обнаруживается, что вот метамерия – это вообще исходная черта вот билатерально-симметричных животных. Конечно, вот существует такое интригующее явление, как то, что большинство тех организмов, которые вот были в докембрии найдены, в Венди, которые можно отнести билатерально-симметричным формам, там есть много отпечатков радиально-симметричных, но много отпечатков билатерально-симметричных. И вот все эти билатерально-симметричные отпечатки, ну все хорошие, нормальные, повторяющиеся, необходимые по всему земному шару, вот эти диакарские или венские, как в России говорят, ну так часто в России говорят венские, в Западе стремятся слово «вент» не употреблять, употреблять идиокарский. Вот. Ну, такое вот бывает, понимаете. Вот. У нас алфавит разный. Вот, латиница, кириллица используют. Вот. Вот. И тут вот там все они, вот эти билатерально-симметричные формы, хорошие, которые повторяются, точно находят, они все обладают метамерией. Там одновременно получается, что метамерия и билатеральная симметрия появляются одновременно. Конечно, вот эти все венские отпечатки, они как были проблематичны 30 лет назад, они так и сейчас остаются проблематичными. Потому что вот эта метамерия, уж извините, я что-то долго говорю, немножко даже не на то, не на ту тему. Там получается, что эти сегменты сдвинуты на, ну, справа и слева, они вот так сдвинуты, они вот не так располагаются, а вот так сдвинуты, вот так. И из-за этого многие говорят, это вообще может быть животным отношения не имеет. Может быть и не имеет, но учитывая, что, скорее всего, венские и диакарские животные относятся вот к этому этапу, к этапу не трехслойных животных, а ползающих кишечнополостных, у которых на самом деле правая и левая сторона еще не объединены, они наоборот разделены вот этим щелевидным ртом. Кстати, в развитии членистоногих, вот многих вы знаете, что отдельно правая и левая сторона, они разделены. Потом они вот ползают там по желтку, разделяются, соединяются. Вот. И поэтому вот у них разное число, по разному сегменту могут располагаться. Вот. Это не сегменты еще, а цикломер справа и слева. В общем, все это я говорю к тому, что вот действительно получается, что довольно сложные организмы, метамерные организмы, с них начинается история билатерально-симметричных животных, с них и палеонтологически так получается. Вот. И даже в докембрии тоже получается есть некие, ну что ли, намеки на то, что вот что метамерия и билатеральная симметрия возникают одновременно. Так что вот скорее как-то, ну, некое сочувствие можно проявить к вот той метамерности, которую вот автор доклада так вот здесь вот излагает и продвигает ее вперед. Я думаю, что есть основания считать, что исходно действительно позвоночные предки, позвоночных, которые вообще литеростомия вот, очень примитивная группа, много, видите, по этой схеме получается, что они как бы от самых общих предков отделились. И на самом деле по многим другим признакам вторичные роты очень архаичные, просто удивительно архаичные организмы. Ну, может, не самые позвоночные, а все-таки вот вторичные роты там, ну, удивительно архаичные животные. Просто, знаете, вот когда на это смотришь, на все, я понимаю, что полухордовых, вообще нет никакой мускулатуры, кроме той, что представлена эпителиально-мышечными клетками. И все мышцы представлены эпителиально-мышечными клетками со жгутиками. Все мышцы, построены из эпителиально-мышечных клеток, еще и жгутик несущий. То есть со жгутиками. Это все вот какой-то, у них ужасно вот эта гистология, ужасно кишечно-полостная такая, вот особенно вот у полукордовых и глокошек. Ну это все согласуется с таким вот ранним таким вот отделением. Ну и вот поэтому вот, мне кажется, что тут вот эти рудименты, это исходные вот метамерии, они, наверное, велик шанс им как-то вот здесь остаться. Ну, извините, что я как-то так немножко сумбурно высказался. Я еще раз хочу поблагодарить за то, что у вас такие интересные доклады были, и предыдущий доклад был интересный, и то, что было много вопросов, это говорит о том, что он был очень интересный. И будет мысль, и он останется в памяти. И этот доклад, он тоже вот очень интересный, автор долго на эту тему думал. Вот. И вот вы меня пригласили на этот семинар. А чего вот вы не приглашаете Северцева на такой семинар? Вот знаете, Алексей Сергеевич Северцев мне сказал несколько лет назад, сравнительная анатомия позвоночных кончилась.
А может, надо было отметить?
Ее нет. Она закончена, сказал он.
Ты считаешь, что она на нем кончилась?
Вот. Нет, он не сказал. Он сказал, что анатомия позвоночных животных кончена. Закончена. Он по поводу что-то в плене, что-то в сердце обсуждал. Она закончена. Там ничего уже, все сделал. Она закончена. И вот он только это сказал. Это там получается какие-то вал работ, связанных со сравнительной анатомией, вот когда появились эти еще эта экспрессия Холксгенов и всего остального, это куча работ на эту тему, то в палеонтологии, там все эти всякие эти вот там пальцы эти, все эти эти гренландские эти кистеперы с этими самыми, то есть куча каких-то новых совершенно находок, десятки, сотни, тысячи работ поднимаются те же самые проблемы на новом уровне. И вот ваш семинар, на самом деле, это вообще, в принципе, кафедра, вот как лицо кафедры выглядит, она изнутри на себя так смотрит, а на как выглядит кафедра зоологии позвоночных со стороны. Она же тоже как-то выглядит со стороны. Вот, ну, я думаю, сижу на совете, ученым-то защитным, там же защищается диссертация. Это то, как выглядит кафедра. Или там, ну, как студенты чем занимаются. Вообще, как она выглядит со стороны. Мне тоже интересно, вот как, например, наша кафедра выглядит со стороны. Вот все эти 20 или 30 лет кафедра зоологии позвоночных выглядела в основном как кафедра, где, значит, что-то там, как бы это мне правильно сказать, динамика рева бухарского оленя, вот что-то это вот. То есть это вот кафедра, где изучают поведение, паразитологию, там экологию позвоночных животных. То есть как-то все подтверждало концепцию Алексея Сергеевича Северцева о том, что сравнительная анатомия позвоночных закончена. И вот, понимаешь, сейчас лицо кафедры получается, что меняется. Потому что она, оказывается, это не только рев бухарского оленя экология. Ну ничего плохого нет, это современная очень область. Не только этология, там и экология. Оказывается, действительно, жизнь продолжается в этих костях засохших, этих вот всех этих вот миногах каких-то, которые там, казалось бы, этих кистеперых рыбах и хрящевых там рыбах, этих ганоидах, которые, казалось бы, все в 19 веке остались. Нет, оказывается, вот видите, лицо и структура, вот лицо кафедры вот теперь вот меняется, оно становится более многообразным и более интересным. Это вот для меня просто удивительно. Я, честно говоря, не ожидал, что вот кафедра, на кафедре позвоночных, я думал, что уже Бухарский вел Бухарского навсегда. Нет, оказывается, вот, она живая, она развивается. Это здорово, это очень хорошо, это удивительно. И семинар у вас очень хороший. Спасибо, что вы меня приглашаете. И извините, что я не могу принять участие, ну вот, так полноценную дискуссию. Во-первых, я тугоду, мне очень тяжело воспринимать со слухом, но вот оба докладчика как-то все-таки сделали так, что, ну, по крайней мере, какую-то часть их мыслей как-то до меня дошло. Я, во всяком случае, их помню, это уже хорошо. Будет думаться, все равно это будет как-то использоваться. Вот. Ну, вот, большое спасибо и извините. Пожалуйста, продолжайте дискуссию. А я
сам себя благодарю, я нарушил процедурные вопросы, не стали задавать сначала вопросы, и благодарю от лица кафедры, хотя не сотрудник кафедры, а Гарри Козлана, ваше доброжелательное отношение к тому, что чем дышит кафедра. Это очень здорово, да и всем морфологам это очень приятно услышать.
Особенно от морфолога.
Их так мало, что друг друга мы не привыкли хвалить, а так это хорошо. Фактически это выступление подвело базу от того, что ты говорил как докладчик, и сделало более весомым то, что он говорил. Так что еще раз благодарю за это выступление. Теперь, кто хочет выступить или вопросы, так, пожалуйста.
По поводу вот средств манипулярного сегмента. Это известно, ну, по крайней мере, я не буду сейчас это обосновывать, но это известно действительно, поэтому нет, что нет ни одного челюстного, ну, без челюстного позвоночного, который бы имелся средств манипулярный сегмент. Ну, в смысле жаберный, жаберный загадный, манипулярный. Более того, даже вот у таких животных, как Хайкуела и так далее, у них тоже нет ни одного предманипулярного сегмента. А его отличие легко. Предманипулярный сегмент, он определяется вот отношением глазу, к военному капсулу, но еще там нет моментов, поэтому где манипулярный, плить всегда можно. Вот, почему же, и, кстати, это вот относительно той работы Куратани, это работа 2005 года. А вы читали его работу уже 2008 года, и вот в этом журнале «Анатомия», я не помню, что работа 2005 года в журнале «Анатомия», но, как бы, вот эта работа, там еще есть комментарий Малка. И он, кажется, вот, вам знаком такое имя или нет? Вам знакомое имя Малк или нет?
Да.
Вот, и это работа 2007 года. И он там обсуждает как раз с Буратани и разбирает его ошибки. И говорит, что на самом деле, ну, челюстная дуга, она либо первая, либо ее тоже не было. Вот, а все, что перед ней, это просто скелет предотовой воронки. Никакой предчелюстной дуги не было.
Ну, я честно скажу, что не берусь сейчас прокомментировать вопрос о бесчелюстной дуге у бесчелюстных, вполне готов вам поверить. Я-то, конечно, когда я вообще употреблял словосочетание бесчелюстная дуга, я ссылался на работу шведов, но которые все-таки уже порубал. Вот, может быть и так. Но я и не предполагал, собственно, что там полноценная жаберная дуга, а вот готов поразбираться, но сейчас, честно скажу, что законченного ответа у меня нет.
Так, еще желающие.
Я бы прокомментировал. Можно вот слайд, где рабок неделя? Синенький, да, вот это. Я, во-первых, хочу сказать, на всякий случай, я в этих генах не очень понимаю, но если я не ошибаюсь,
Книдарий хоп, гены не так исключаются не вдоль оси этого вытянутого рта, а вот так. Поэтому это, в общем, к этому осторожно относиться. Кроме того, Владимир Васильевич говорил о не о метамиме, а на самом деле о сегментации, когда все сквозное. А как известно, конечности позвоночных не принадлежат метамерам тела, а они являются такими групповыми образованиями. Поэтому у позвоночных много разных метамерий наложено. Если вот эти конечности у предков общих всех этих тварей были, то к появлению позвоночных эти конечности исчезли, а возникли новые. Вот. Ну, теперь я сюда хочу обратиться. Значит, я хочу обратить внимание на удачную цветовую гамму. Значит, вот смотрите, здесь ни один Хоббс ген не экспрессируется, это дефолт. Здесь экспрессируются все, это тоже в некотором роде дефолт. На самом деле здесь, значит, экспрессируется 2, здесь плюс 1, плюс 2, здесь минус 1, минус 2. Значит, соответственно, вот это вот из этой картинки можно предположить, что на самом деле в начале была одна беда. А потом она как бы вот за счет этого наращивания количества она вошла в фазу дефолта полного насыщения. За счет этого образовался вот этот блуждающий нерв, который обслуживает несколько дуг. И точно так же можно сказать, что спереди возник дефолт, здесь избытка, а здесь недостатка. И поэтому здесь действительно можно рисовать, это терминальная дуга Беринга. То есть Беринг находил все 11 элементов у какой-то там рыбы. Вот. И, может быть, не случайно, там пятый, первый и пятый, второй нервы слипаются. Это как десятый. То есть, может быть, на самом деле центр процесса здесь. То есть он не однонаправленно, а центр процесса здесь, и он как бы распространялся в обе стороны отсюда. Вот я такой еще.
Где желающие? Ну, похвалить хоть, черт возьми. Вы хотите еще что-нибудь?
Мне, например, жалко тех, кто не пришел сегодня послушать.